Выпуск новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Нефтяная компания BP установила новый купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Национальный антитеррористический комитет России заявляет о задержании в Дагестане женщин, которых готовили для осуществления терактов. Дело Сергея Магнитского. В интернете появился новый фильм расследования. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Национальный антитеррористический комитет России накануне вечером заявил о задержании 6 женщин, которых, по данным правоохранительных органов, готовили к осуществлению терактов, а также 2 мужчин, один из которых, как говорится в сообщении комитета, в марте доставил в Москву террористок, подорвавших себя в метро. Подробнее об этой операции и первых откликах экспертов расскажет моя коллега Лейла Гениатулина. Лейла сейчас рядом в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас я хочу зачитать сообщение информационного центра Национального антитеррористического комитета о том, как готовилась эта операция. В течение последних дней оперативным штабом в Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предотвращение совершения террористических актов, была получена оперативная информация о том, что в Махачкале, Бандполем, действующем на территории республики, вынашиваются планы и ведется подготовка к совершению террористических актов с использованием женщин-смертниц на территории центральной части Российской Федерации, говорится в сообщении информцентра. В результате активных действий органов безопасности и сил правопорядка удалось установить конкретное место дислокации этой группы, и в результате действий подразделений ФСБ и МВД в одном из домов было задержано 6 женщин в возрасте от 15 до 29 лет и 2 мужчин. 4 из задержанных женщин являются вдовами нейтрализованных ранее главарей бандитского подполья. 2 ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими. Как вы уже говорили, Михаил, также один из задержанных мужчин в марте этого года осуществлял доставку смертниц. По мнению Национального антитеррористического комитета, тех смертниц, которые совершили террористический акт на станциях метро Лубянка и Парк Культура в Москве. Я напомню, тогда, 29 марта, на станциях московского метро Лубянка, Парк Культура, в час пик утром с интервалом 40 минут произошло 2 взрыва, погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения. Безусловно, это одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшних средствах массовой информации. Ну, например, к этой теме обратилась и газета «Коммерсант». И вот в одной из публикаций говорится о том, что дагестанские правозащитники считают, что Национальный антитеррористический комитет поторопился, объявив о предотвращенных терактах. Газета ссылается на слова правозащитницы Гульнар Рустамовой. Она пишет, что ей сообщили о задержании 4 женщин и их 2 детей, 12-летней девочки и 1,5-годового мальчика в доме на Громова. Как сообщили родные задержанных, они пришли в этот дом из-за жары. Там есть бассейн, в котором могли поплавать дети. После длительных переговоров, в которых участвовали правозащитники и представители Общественной палаты Дагестана, детей передали родственникам. Девушки же остались под стражей. Насколько я знаю, у них нашли не пояса шахидов, а так называемые разгрузки, которые силовики используют для переноски боеприпасов и гранат, говорит Рустамова. Писем, о которых говорят НАКИ, я не видел, но, очевидно, речь идет не о записках смертниц, а о письмах-завещаниях, которые должен иметь на случай внезапной смерти каждый правоверный мусульманин. Это было мнение правозащитницы Гульнар Рустамовой. И вот сейчас я предлагаю нашим радиослушателям послушать, как прокомментировал эту операцию Руслан Мартагов, представитель фонда «Антитеррор».
Во-первых, и спецслужбы, как говорится, уже столько лет прошло, какой-то опыт, какие-то наработки в борьбе с этим явлением уже приобретает. Это одно. Второе, значит, вот эти группы, о которых вы говорите, их на Северном Кавказе становится все больше и больше, и даже по методу случайных чисел на них можно выйти. Ну и в-третьих, то, что касается причастности некого мужчины к событиям, трагическим событиям метро, вы знаете, я очень много встречал таких моментов, когда кого-нибудь ловят, и потом на него вешают всех собак, что были в России. Поэтому вот именно к последнему, вот этому утверждению, я отношусь довольно прохладно.
Руслан, вы сказали, что в последнее время на Кавказе таких групп становится все больше и больше. Это как-то, конечно, очень настораживает. Под угрозой российское население, я имею в виду под угрозой терактов. Как спецслужбам в данном случае работать, чтобы сокращать вот количество этих групп, как вы говорите, или какие-то профилактические работы тут следует проводить?
Вы знаете, в чем дело? В первую очередь должна быть идеология. Мы всегда забываем, что терроризм — это в первую очередь идеология, в первую, там взрывчатка и смертник. Но мы об этом забываем, и мы делаем упор только на силовую составляющую. Если нет идеологии, борьба с терроризмом абсолютно бессмысленна просто, потому что вы никогда терроризм не победите. Только идеология должна быть. А идеология появляется исключительно в открытом обществе. Только оно может противостоять идеологии терроризма. У нас этого пока нет. Какая идеология может бороться с терроризмом? Вот, допустим, та идеология, то устройство общества, при котором я выбираю себе власть. Я выбираю. И эта власть подотчетна мне, как избирателю. Если я доволен этой властью, я ее поддерживаю. Если я же недоволен этой властью, мне не надо идти в лес и становиться смертником. У меня есть свободная пресса, независимый суд, многопартийность. Вот в обществе, в котором этого ничего нет, оно рождает вот этих вот террористов и терроризм.
Как вы считаете, каковы перспективы вот этого следствия? Такие вот процессы проходят без суда присяжных. Вызовет ли вот такой процесс широкую общественную дискуссию? Как-то будет он широко освещаться в прессе или этого не допустят и как-то так вот втихаря осудят, вынесут им приговор и собственно, все?
Вы знаете, скорее всего, будет вот последнее, что вы говорите. Вы очень так, знаете, очень метко заметили. Втихаря вынесут приговор, осудят и все. Потому что широкое публичное обсуждение не в интересах этой власти.
Так прокомментировал операцию Руслан Мартагов, представитель фонда антитеррора из Дагестана, Северного Кавказа. Продолжает поступать информация трагическая. Вот как стало известно, как передает Интерфакс, полковник милиции Ахмед Гаджиев был расстрелян неизвестным вечером в понедельник в собственном автомобиле на автодороге Хасавюрт-Аксай в Дагестане. Инцидент произошел около 23 часов вечера на 8-м километре автодороги Хасавюрт-Аксай. Известно, открыли огонь по автомобилю, которым управлял замначальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД, подполковник милиции Ахмед Нгаджиев. От полученных ранений он скончался при доставлении в больницу. По словам агентства, тяжелое ранение получил также пассажир, местный житель, ехавший вместе с Гаджиевым. Обстоятельства нападения устанавливаются. Известно, что основной версией убийства высокопоставленного офицера милиции стала его профессиональная деятельность, добавляет Интерфакс.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была Лейла Гениатуллина о ситуации в Дагестане. В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты организаторов выставки «Запрет на искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, приговоренных в понедельник к штрафу, обжаловали решение суда. В Ингушетии при обстреле военной автомобильной колонны ранены четверо военнослужащих. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале, где погибли 74 человека. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Темы программы: оптимизм как прививка от рецессии. Гость американского часа – демограф Джоэл Коткин. Музыкальная полка Соломона Волкова. Аксеновская Америка. Зыкина про Ленина. Толстой против Вагнера. Кинообозрение с Андреем Загданским. Афганистан. Война в контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Митчелл. Надежда Романа. И беседа с Владимиром Гандельсманом. Как Google убивает и спасает журналистику. Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом. Сегодня в 14 часов. Ну а в нашей программе сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Коммерсант» сегодня пишет о том, что Генпрокуратура начала проверку по заявлению следователя Следственного комитета при МВД Павла Карпова, который обвинил руководителей инвестиционного фонда «Hermitage» Уильяма Браудера и аудиторской компании Firestone Duncan Jamesona Firestone в клевете и заведомо ложном доносе. Ранее Браудер и Firestone неоднократно заявляли о причастности этого следователя и других сотрудников МВД к хищению из российского бюджета 230 миллионов долларов, а также возлагали на них ответственность за смерть в ноябре 2009 года в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. Подробности и комментарии в материале Надежды Перцевой.
В своем заявлении, поданном на имя генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки, следователь Павел Карпов попросил возбудить в отношении группы беглых обвиняемых Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения» и части 3 статьи 298 Уголовного кодекса «Клевета в отношении следователя в связи с производством им предварительного расследования», соединенное сложным обвинением следователя в совершении особо тяжкого преступления. В своем заявлении следователь Павел Карпов утверждает, что господа Браудер и Файерстоун, используя свои финансовые возможности, развернули в отношении него и других сотрудников милиции в российских и зарубежных СМИ клеветническую кампанию. По мнению господина Карпова, единственная цель этой кампании – попытка избежать уголовной ответственности за совершенные ранее налоговые преступления, уголовное дело, по которым находилось в производстве у следователя, а также месть сотрудникам милиции за то, что они изобличили господина Браудера и его сообщников в совершенных ими преступлениях. Как считает следователь, ему и другим участникам расследования удалось доказать личную причастность Уильяма Браудера к созданию преступной схемы уклонения от уплаты налогов, с помощью которой фонд «Hermitage» недоплатил в российский бюджет более 2 миллиардов рублей. Газета напоминает, что господину Браудеру в рамках дела заочно было предъявлено обвинение, а сам он был объявлен в розыск. По версии следствия, непосредственным автором этой преступной схемы являлся юрист аудиторской компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, который действовал по указанию господина Браудера. Как известно, господин Магнитский был арестован и скончался в ноябре 2009 года от острой сердечной недостаточности в следственном изоляторе. Эта смерть, вызвавшая большой общественный резонанс, по мнению следователя Карпова, была использована господами Браудером и Firestone'ом для его дискредитации, а также дискредитации всей правоохранительной системы Российской Федерации. В свою очередь, Джемисон Файерстоун заявил вчера газете «Коммерсант», что обращение Павла Карпова в Генпрокуратуру с требованием возбудить в отношении него и господина Браудера уголовное дело является отчаянной попыткой предотвратить неотвратимое возмездие за совершенные им преступления. Майор Павел Карпов и его сообщники являются членами банды, воровавшей деньги из бюджета и организовавшей незаконный арест, приведший к гибели Сергея Магнитского, уверяет господин Джемисон. Он пообещал газете «Коммерсант», что уже в ближайшее время предоставит новые неопровержимые доказательства причастности Павла Карпова к этим преступлениям. Получить комментарий от Уильяма Браудера «Коммерсанту» вчера не удалось. Помощник господина Браудера, узнав о сути претензий к нему, следователя Карпова пообещал, что комментарий будет, но позднее. Директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова сообщила «Радио Свобода», что накануне в интернете появился ролик «Неприкасаемая часть 2», в котором имеется новая информация о роли Павла Карпова в деле Сергея Магнитского и в деле «Hermitage Capital». Она не исключает, что заявление следователя Следственного комитета при МВД Российской Федерации Павла Карпова связано с выходом в интернет именно этого ролика. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этого сюжета.
Майор Павел Карпов, 32-летний следователь ГСУ ГУВД Москвы, стал ключевой фигурой в хищении у российских сограждан 5,4 миллиардов рублей, или 230 миллионов долларов. И позднее в сокрытии этого преступления, приведшего к гибели Сергея Магнитского. В то время, когда Сергей Магнитский мучительно умирал в тюрьме, майор Карпов вел роскошный образ жизни, несопоставимый с его месячной зарплатой 535 долларов. Майор Карпов наслаждался кухней дорогих ресторанов Москвы. Он посещал куртуазные клубы, развлекаясь со своими друзьями и подругами. Майор Карпов использовал тюрьму для развлечений, устроив свадебную вечеринку для своих друзей в тюремной камере районного отделения милиции по адресу Большая Знаменка, 13. Помимо развлечений, майор Карпов не забывал о более серьезных вещах. По данным Департамента муниципального жилья, в ноябре 2008 года, вскоре после того, как украденные у граждан России 230 миллионов долларов были распределены между участниками аферы, мать майора Карпова, пенсионерка Надежда Федоровна, приобрела квартиру в элитном московском комплексе «Шуваловский» рядом с метро «Университет». Рыночная стоимость 100-метровой квартиры составила 930 тысяч долларов. Чтобы позволить себе такую квартиру, майору Карпову с его официальной зарплатой потребовалось бы 145 лет. Сам майор Карпов приобрел новенький Mercedes-Benz E280 комплектации люкс за 72 601 доллар. Чтобы объяснить такое дорогое приобретение, майор Карпов берет в банке кредит в размере 60 906 долларов. При этом Карпов декларирует банку годовой доход в 6400 долларов. То есть, чтобы рассчитаться с банком, Карпову понадобилось бы более 10 лет голодного существования. Однако, уже через год майор Карпов возвращает банку заем с процентами в размере 65 тысяч долларов. Но и это не все. Поистине настоящей любовью Карпова являются автомобили Porsche. Поэтому сейчас его можно увидеть выезжающим на милицейские задания на новеньком Porsche Cayenne. Розничная цена этого автомобиля – 126 300 долларов. С момента хищения денег у сограждан благосостояние семьи Карпова увеличилось как минимум на 1,3 миллиона долларов.
Отмечу, что предыдущий ролик «Неприкасаемая часть первая» была посвящена подполковнику ГВД Москвы Артему Кузнецову. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Компания BP сообщила, что установила накануне вечером новый купол на аварийную подводную скважину в Мексиканском заливе и проверит в ближайшие дни, сможет ли он полностью остановить утечку нефти. Из США репортаж нашего корреспондента Алана Давыдова.
Весь понедельник у поврежденной скважины на полуторакилометровой глубине работали небольшие субмарины-роботы. Их миссия состояла в установке заглушки повышенной герметичности, способной прекратить утечку нефти в Мексиканский залив. По словам представителей компании BP, окончательный монтаж заглушки высотой в 5 метров и весом в 68 тонн должен был быть завершен в ночь на вторник, после чего двое суток будет идти тестирование и мониторинг новой конструкции на предмет ее полной герметичности. По словам помощников Барака Обамы, президент регулярно получает сводки о ходе операции, которую профессор университета штата Луизиана Эд Овертон называет переломной. «Мы продвигаемся все ближе, по меньшей мере, к полной остановке утечки нефти. Окончательно проблема будет решена, когда заработает отводная скважина и зацементирована аварийная, что произойдет не ранее августа. Но если мы в настоящий момент полностью остановим выход нефти, это будет гигантский шаг вперед». Тем временем администрация Барака Обамы в понедельник объявила о введении до 30 ноября нового варианта моратория на глубоководное бурение. Предыдущий мораторий, введенный после катастрофы на платформе Deepwater Horizon, приостанавливал выдачу новых лицензий на глубоководную нефтегазодобычу. Он был опротестован представителями индустрии и отменен федеральным судьей как слишком масштабный, неоправданный. Администрация мотивирует введение нового моратория необходимостью для нефтегазодобывающих компаний минимизировать риск и лучше подготовиться к возможным разливам нефти в будущем. Согласно оценкам правительства, с момента катастрофы, произошедшей 20 апреля, в Мексиканский залив вылилось от 2 до 4 миллионов баррелей нефти.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. В Испанию прибыли 6 освобожденных на Кубе политзаключенных. Кубинские власти решили освободить более 50 политзаключенных в течение 3-4 месяцев. Это первый за многие десятилетия акт освобождения властями Кубы столь большой группы политзаключенных. Александр Гостев расскажет подробнее об этом событии. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, это событие, которое как бы началось на минувшей неделе, привлекало всеобщее внимание своей необычностью, в первую очередь тем, что речь шла о большой группе людей. Куба и ранее освобождала диссидентов, политических заключенных, но речь шла об отдельных людях. А сейчас в результате договоренности между Испанией и Кубой при посредничестве католической церкви были освобождены сразу 7 человек, причем речь с самого начала шла о 52 заключенных. Что остается, что происходит сейчас вот с остальными 45, пока непонятно, об этом не сообщалось. Естественно, событие привлекло внимание многих общественных деятелей, международных правозащитников, но многие, в первую очередь сами кубинские диссиденты, говорили о том, что это событие можно рассматривать как частную гуманитарную акцию, с помощью как бы которой, несмотря на всю вот позитивность самого этого факта, нельзя решить глубинные политические проблемы, политический конфликт, который длится уже десятилетиями. Притом, как бы отмечалось и то, что Куба нашла достаточно такой хитрый способ сохранить лицо, при этом продемонстрировав некую свою такую гуманистическую направленность своих действий, то есть не уступить какому-то международному давлению, не уступить на просьбы, просьбам политиков, допустим, испанских или американских, а договориться с католической церковью, а в частности с главой кубинских католиков, с архиепископом Гаваны Хайме Ортегой. И знаменательно еще то, что, например, вчера бывший президент Кубы, остающийся официально, в общем, лидером нации, лидером кубинской революции Фидель Кастро, после долгого отсутствия на публике в прямом эфире появился в ток-шоу на кубинском телевидении, которое называется «Круглый стол», это главная общественно-политическая программа страны, где он выглядел достаточно бодрым, несмотря на преклонный возраст, и говорил он, хотя медленно, но говорил, в общем, все те же вещи, что он говорил всю жизнь, об угрозе со стороны Соединенных Штатов, об опасности ядерной войны в случае, если, например, США и Израиль, как он сказал, нападут на Иран, и о других каких-то международных и политических проблемах. Видимо, вот эти два события совпали как бы не случайно, таких совпадений не бывает. Куба и кубинские лидеры во главе с Фиделем продемонстрировали то, что хотя они идут на такие как бы демократичные, благородные, мелкие уступки, основная линия кубинской революции, линия кубинской компартии остается неизменной, и речь не идет о каких-то таких знаменательных сменах режима либо политического режима на Кубе. И сейчас, конечно, внимание приковано не только к Фиделю, а к тем политическим заключенным, которые были арестованы, я напоминаю, в 2003 году. Это была так называемая «Черная весна», когда были арестованы 75 человек. Вот 52 из них вроде как собираются освободить, 7 освободили. Что происходит с остальными, пока, Михаил, непонятно.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о решениях и заявлениях властей Кубы. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Итоги российского политического сезона в программе подводит председатель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин и ведущий программы Виталий Портников. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защита организаторов выставки «Запрет на искусство» обжаловала сегодня решение суда, признавшего их виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. Таганский районный суд Москвы в понедельник оштрафовал Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева на 200 и 150 тысяч рублей соответственно. В Ингушетии при обстреле военной автоколонны ранены 4 военнослужащих. В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. Еще один человек тяжело ранен. Ранее сообщалось, что в республике задержаны 8 человек по подозрению в причастности к терроризму. Партия «Яблоко» намерена предложить вступить в свои ряды высланному из России в рамках шпионского обмена ученому Игорю Сутягину. Он и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека, еще 70 были ранены. Среди погибших есть иностранцы. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабаб». Ранее государственные СМИ сообщили, что ученый в области ядерной физики Шахрам Амири был похищен агентами ЦРУ и находится в посольстве Пакистана в США. Амири исчез в июне прошлого года после посещения Саудовской Аравии в качестве паломника. Вашингтон отрицает обвинение в причастности к похищению ученого. Нефтяная компания BP установила новый купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Ранее в BP заявляли, что купол позволит втрое увеличить количество собираемой ежедневно нефти. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок по административным причинам. Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Швейцарии не выдавать кинорежиссера Романа Полански за отсутствие достаточных правовых оснований для экстрадиции. Американские власти обвиняют режиссера в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. В Испанию прибыли 6 освобожденных на Кубе политзаключенных.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Установившаяся в России жара, которая привела к засухе в ряде регионов, тревожит не только экономистов, но и медиков. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести в России сиесту. Цитата. «С учетом жары трудовую активность можно перенести на более раннее и более позднее время, а в пик жары можно сделать удлиненный перерыв», сказал глава Роспотребнадзора. О том, приживется ли в России сиеста в случае ее введения, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с руководителем Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилом Виноградовым.
Думаю, что ни в каких условиях это невозможно. Работа все равно требует того, чтобы люди ее исполняли, особенно если эта работа связана с заводскими условиями, конвейерами, подачей газа, нефти, я не знаю, там чего угодно. А вот облегченный рабочий день – возможная вещь. Во всем мире жара плохо действует на людей. Нарушается вегетативная регуляция, повышается риск сердечно-сосудистых катастроф, резко обостряются всякие вегетососудистые дистонии. Это все бесспорный факт. А вот что делать и как быть, в административном плане я не готов не поддержать, не опровергнуть господина Онищенко. Но, конечно, освободить людей от работы в жару нереально. Весь мир, к сожалению, работает. Для избранных, для людей, кто работает в офисах и не связан с производством, конвейерами и прочим, возможно, освобождение от работы на жару и правильная вещь. Или смещение рабочего дня во время, когда жара начинает спадать. Может быть. Многие страны, где температура зашкаливает за допустимые для человеческого организма показатели, делают очень большие перерывы на самую жару. Утро начинают раньше, пока еще прохладно, в жару большой перерыв, и к вечеру продолжают работу, когда опять жара спадает. Но еще раз подчеркиваю, это для офисных работников.
Михаил Викторович, а у вас есть собственные рецепты? Как вы спасаетесь от жары?
Да никак, я ее легко переношу. В любое время года у меня нет проблем. У меня высокая адаптация к любым экстремальным условиям, и к жаре тоже. Я все советы, как психиатр, могу дать только одни. Каждый человек знает диапазон своих возможностей. Каждый человек должен знать свои психофизические показатели и, исходя из этого, организовывать свой рабочий день, свое рабочее время и выбор своей специальности. А вот к администраторам всех рангов надо, чтобы во всех помещениях были устроены, ну, я не знаю, кондиционеры или что-то еще, что создавало бы в рабочих помещениях оптимальные условия для работы.
С руководителем Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилом Виноградовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно в интернете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила Татьяна Вольская.
В России? Россия же очень большая страна. Например, в Мурманске это совершенно бессмысленно. В то же самое время в Красноярске это, может быть, и имеет смысл. В Петербурге таких лет я помню очень мало. Россия большая страна. И говорить однозначно здесь не приходится.
Знаете, я как-то к этому отношусь. Такая погода для меня замечательна. Сложно, конечно, но для меня, допустим, солнечные дни для меня это не проблема. Я солнце люблю.
Сиесту?
Нет, что вы. Это не наша национальная позиция. Это, извините, Испания, да? И прочие там. У меня бизнес в Швеции и Финляндии, поэтому у нас там другие интересы. Да некогда отдыхать, ребята. О чем вы говорите? Работать надо, ну что вы.
Я воздержусь.
Не знаю даже.
Нет, потому что это не Испания, или там не южные страны, это Россия. У нас очень мало людей, чтобы не работать в сиестках. Мы рабочие люди, нам надо работать, деньги зарабатывать.
Конечно, поддерживаю, чтобы люди отдыхали. Ну, а такой жарой действительно работать сложно. Я думаю, людям, которые заинтересованы в работе, ну вот, им не помешает. А люди, которые, ну, и так привыкли халатно относиться к своим обязанностям, те и будут их исполнять в любом случае.
Сиесту узаконить в связи с жарой? Дело в том, что если бы жара была постоянная, она же сегодня есть, завтра ее нет. Это случай, можно сказать, форс-мажор. Поэтому в виде закона я считаю, что не нужно. А какие-то послабления в этот момент, наверное, нужно. Может быть, укороченный день. Может быть, побольше отдыхать во время работы.
Нет, а работать кто будет? Когда достигнем уровня Европы, тогда сиесту.
Ну, наверное, да. Тяжеловато работать. По скользящему графику. Один отдохнул, второй работает. Работоспособность повысится, наверное.
Вообще не поддерживаю, потому что я скорее поддерживаю идею, чтобы работодатели покупали кондиционеры в офисы. Это чуть-чуть дороже, но, по-моему, у нас и так проблемы с производительностью труда. У нас люди работать так не могут почему-то. Пусть лучше работают 8 часов, но в хороших условиях, чем работают 6 часов на таких же паршивых.
Мне просто непонятно, если и так проблема при транспортном коллапсе Петербурга с огромным трудом добираются в пробках до места работы, и им предлагают где-то проводить в раскаленном этом центре несколько часов этой самой сиесты.
Я себе делаю на работе. Я бросаю работу и иду сплю. А мне никто ни начальник, ни указ. Потому что этих начальников я уже пережил столько много. Я сам себе режиссер.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня мы завершаем цикл сюжетов о новых лидерах гражданского общества. Герой последней серии – лидер калининградского общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок. Калининградский электрик и автоперегонщик Константин Дорошок создал несколько лет назад движение «Справедливость». Ему удалось объединить все оппозиционные «Единой России» партии, протестные движения и простых калининградцев на двух многотысячных митингах. Итогом этих акций стало создание политического консультативного совета при губернаторе, рассказывает Елена Власенко.
В середине 2000-х годов, как и многие жители Калининградской области, электрик и перегонщик Константин Дорошок задолжал калининградской таможне несколько десятков миллионов рублей. Таможня задним числом пересчитала стоимость провезенных им через границу автомобилей. После многих судебных разбирательств он решил создать движение «Справедливость», чтобы помочь таким же, как он, пострадавшим от ошибок или безответственности чиновников. В декабре и январе ему удалось собрать несколько тысяч калининградцев на митинге протеста. По словам самого Дорошка, главное – это объединиться, чтобы разрушить монополию партии власти.
Все протестные группы готовы объединяться, но не на политической основе, не окрашивая себя ни в один цвет. Когда мы создали общественную организацию «Справедливость» в 2007-м, мы изначально, естественно, проводили свои тематические там митинги, пикеты, противостояния и так далее, боролись как могли. Любая из партий начинала с нами отношения. Были отношения со всеми партиями, именно на протестной волне. Мы успели друг другу поверить именно в протестных отношениях, стремлениях. Первый митинг был 12 декабря. Все тогда уже оценили. Ничего себе. 5-7 тысяч человек для Калининграда собрать, это было очень круто. Никто столько не собирал раньше людей. Продолжили 30 января со всеми вместе. Получили сколько? 12-15 тысяч человек.
Среди калининградских оппозиционеров Константин Дорошок – фигура наиболее публичная и уязвимая. Он юридический организатор многотысячных митингов, он же на них главный оратор. Он взаимодействует с российскими общественными организациями и мировой прессой. При этом Константин Дорошок по-прежнему должен таможне несколько миллионов рублей. Ему приходится регулярно посещать судебное разбирательство, чтобы этот долг уменьшить. В доме, где Константин Дорошок живет с супругой и тремя детьми, вся мебель описана в приставами. Калининградские журналисты называют его Че Геварой. Независимый депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, соратник Дорошка, считает его духовным лидером калининградской политики. Другой единомышленник Константина Дорошка Арсений Махлов, учредитель местной газеты «Дворник», описывает его как мужественного выходца из калининградского народа. Как Константин Дорошок стал политиком? Как ни странно, благодаря своему долгу таможни. До этого он политикой вовсе не интересовался, ни в перестройку, ни в 90-е годы.
Зачем мне вступать в КПСС, если оттуда могут выгнать? Причем с позором. До тех пор, пока ты не вступил, тебя и выгнать, в принципе, неоткуда. Тогда психология была совсем другая, юношеская. Политики не пытался задумываться, и сам обряд посвящения либо в комсомольце, либо в октябрята, либо в пионеры, или в КПСС, как вот неизбежное. Вот как родился, вырос, женился, родил детей, там вступил в КПСС, состарился, вышел на пенсию, получил медаль за труд. Никогда я не думал идти по партийной линии. Да, мне всегда больше хотелось посмеяться. Мне нравилась музыка, конечно, «Машина времени». Тогда ее все слышали в воскресенье, играли эти песни на гитарах, во дворах, вечером соя подбирали. Думали только о лучшем. Дальше было время тоже непростое, но, как мне показалось, гораздо более свободное. Начало 90-х. Демобилизовался осенью 89-го года. Пошел доучиваться, доучился. Пошел работать по специальности. Радиоэлектронику изучал. То есть радиомеханик. То есть я ремонтировал телевизоры. Телемастер. Простонародье. Хорошая работа. Тогда были ИЧП понятия. Индивидуальный частный предприниматель. Я создал телемастерскую свою. Потом законы уже начали меняться. Уже была не судьба. Вот в плане того налогообложения держать ИЧП. Ребята разошлись по ЧП, по своим. Но открылись другие возможности. Это 94-й год, там открывались границы.
Из Калининграда легче и быстрее доехать, например, до Варшавы, чем до Москвы. Но Константин Дорошок покидать страну не хотел. Только на время, перегоняя через границу автомобили на продажу.
Последнее время, когда я уже попал в общественную жизнь, можно сказать, в политику, это маленький сепаратизм. Взять, собрать свою семью и уехать. А как быть с теми бабульками, дедульками, которые положили жизнь, здоровье для этой страны? Когда я вижу, что живется настолько хреново, когда начинаешь с ними об этом разговаривать, то в их морщинах теряются слезы. И я бы уехал, а их бы бросил. И здесь сами разбирайтесь вот этим, с этим правительством, помирайте. А я поеду. Нет, не поехал и не поеду. В последнее время эти предложения сыпятся все время. Ой, Константин, что ты тут делаешь, чтобы тебя задушат, убьют, влез в политику, давай, собирай манатки, беги. Не хочу, конечно, хочется нормально работать, так же я знал, сегодня я накормлю детей, и завтра накормлю детей. А вечером, возможно, мне будет на что сводить свою жену куда-то, там раз в год или два раза в год, хотя бы по России проехать. В Европу все изъездил, России я не видел.
Что же надо сделать, чтобы жизнь у Константина Дорошка и тех, кому он сочувствует, наладилась?
Неверие, оно рождает апатию. А именно апатия заставляет людей и на выборы не ходить, и верить в то, что ничего не получится. Если мы заставим людей сейчас сформировать свое общественное настроение, люди поверят и придут на выборы. И вот тогда мы получим, что многопартийный парламент без явного превосходства одной партии. А вот это и будет здоровая конкуренция.
Константин Дорошок – электрик, в прошлом перегонщик. В середине 2000-х он создал движение «Справедливость», чтобы решать такие проблемы жителей Калининграда, как высокие ставки транспортного налога и тарифы ЖКХ. Ему удалось объединить все оппозиционные «Единой России» партии, протестные движения и тысячи простых калининградцев на двух многотысячных митингах. Итогом этих акций стало создание политического консультативного совета при губернаторе, где Константин Дорошок предлагает законодательное регулирование требований калининградцев. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты организаторов выставки «Запрет на искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, приговоренных в понедельник к штрафу, обжаловали решение суда. В Ингушетии при обстреле военной автомобильной колонны ранены четверо военнослужащих. В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале, где погибли 74 человека. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода» главные темы дня.
Владимир Морозов. Может ли Иран стать гарантом перезагрузки?
Комментарии экспертов.
Владимир Абаринов. Фальшмаэстро. Американцы вернут билеты на концерт Плетнева.
Право автора.
Дежурный по «Свободе» Юрий Васильев. Вопрос дня. Как относиться к чувствам верующих?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России не намерено в 2010 году расходовать средства Государственного резервного фонда, заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. На начало июля его объем составлял 39 миллиардов 300 миллионов долларов, примерно столько же, как и месяцем ранее. Первоначально планировалось, что резервный фонд будет полностью потрачен на финансирование дефицита бюджета в 2010 году. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 1,6%, составив 7 июля примерно 1 856,5 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 5 600 000 человек, или 7,3% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа составит от 262 до 264 долларов за тонну, увеличившись по сравнению с действующей ставкой примерно на 14 долларов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 11 июля средняя цена российской нефти Urals составила почти 74,5 доллара за баррель или более 543 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 29 июня по 5 июля выросли на 0,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 98 копеек, или по текущему курсу примерно 71 американский цент. Рост цен на бензин был отмечен в 34 региональных центрах страны, тогда как в 45 они остались на прежнем уровне. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение первой декады июля на 0,06% пункта до 9,22% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, год назад, когда банк организовал такой мониторинг, эта ставка в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 88 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 87 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве состоялась презентация нового романа Александра Ильичевского «Перс», который вошел в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Главная сюжетная ветвь романа связана с Апшеронским полуостровом и Велимиром Хлебниковым. С писателем беседовала Елена Фанайлова.
Апшерон как география, как геополитическое образование, как территория, на которой добывалась нефть, каким образом он создавался?
Меня это всегда интересовало, и недавно я вспоминал, как вот, собственно, работа над «Персом» строилась. Первая моя попытка, прозаическая, маленький роман «Нефть», который сейчас называется «Соляра», благодаря которому, собственно, я и познакомился с Алексеем Максимовичем Парщиковым, который в ту пору написал поэму «Нефть». И тема нефти и ее метафизическая составляющая начала разрабатываться именно тогда, именно в сотрудничестве с Парщиковым. Алексею Пащику посвящен этот роман. Детство освещает то место, в котором вы его провели. Но то место, где ты вырос, оно свято не только потому, что ты там вырос. Но меня ошеломляло то, что уж больно много всего там сходится. Это и образ Персии, как рая и смерти, и свободы одновременно, да, которая начинается с времен Степана Разина, да, когда там струги плыли вдоль западного побережья Каспия, и люди наблюдали такую очень резкую смену, когда полупустынный ландшафт берега сменялся мощнейшим по плодородности своим и цветущим краем Ленкорани. Там 4 раза в год снимается урожай овощей, и цитрусы плодоносят 2 раза в год. Абсолютное раздолье, и жить можно круглый год не унывая. просто жить. И, ко всему прочему, это и интерес Хлебникова к Персии, который развивался им по-своему. В Персию Хлебников шел как пророк. Он хотел себя исполнить не как футуристический, профетический поэт, а он хотел себя исполнить в реальном метафизическом русле, в том местности, где религиозное чувство живо. Он не мог это сделать на территории России, поскольку она стала во мгновение ока атеистической. Поэтому он тянулся очень к живой среде, и вот это вот его желание стать сначала дервишем. Получил он в результате прозвание Гульмулы у персов. И в одном из стихотворений «Ночь в Персии» мы можем прочитать строчку «Поэт шептал жуку Мехди, Мехди». Это означает, что это буквально подтверждение тому, что Хлебников шел в Персию для того, чтобы стать исламским мессией. И эта мысль преследуется в романе, и не сказать, что уж там все силы мои брошены были для того, чтобы доказать состоятельность этой гипотезы, но, тем не менее, это одно из структурообразующих именно вот в плане хлебниковской линии в романе. Хлебников в филармонии Харьковской был коронован Мариенгофом и Есениным, председателем земного шара. Это была такая очень трогательная для Хлебникова ситуация. Никаких воспоминаний Хлебникова не существует. О мотивах этого человека практически неизвестно ничего. Хлебников всегда был той фигурой, которая меня завораживала.
Герой вашего романа, он нечто делает со своей душой для того, чтобы повторить то, что делал Хлебников?
Ну, в общем, да. В руки Хашема Сагиди, это вот мальчик перс, который в 79-м году вместе со своей матерью, вместе с другими людьми, которых преследовала новая власть в Иране, он перешел границу СССР, обосновался на Абшероне. Мой герой, он с ним учится, дружит и вырастает. Спустя 17 лет он возвращается на Абшерон и обнаруживает его в качестве основателя и предводителя вот такого фаланстера, который называется Абшеронский полк имени Велимира Хлебникова. И потихонечку он начинает вживаться в образ Хлебникова.
Александр Ильичевский о своем новом романе «Перс». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Газеты в Нидерландах и Бельгии целый год перепечатывали вымышленные новости. Эти новости рассылало редакциям фиктивное исследовательское агентство. С подробностями наш корреспондент Софья Корниенко.
Фламандское бюро под названием Data Driven с июня 2009 года делится с прессой результатами своих необычных исследований. Особенно популярны оказались сообщения об исследованиях влияния политических предпочтений на личную жизнь. Так, по манере избирателя одеваться, якобы с точностью до 63% можно определить, за кого он голосует. А некий опрос о сексуальных переживаниях представителей различных политических течений якобы показал, что у правых в этом деле все складывается успешнее, чем у левых. На утку попался даже лидер фламандской либерально-демократической партии Open VLD Александр де Кро, который перед июньскими выборами на общенациональном съезде партии в своем официальном обращении к однопартийцам сказал: «В эти предвыборные дни мы часто обращаемся к опросам. Среди последних опросов один мне особенно понравился. Согласно его результатам, избиратели либерально-демократической партии занимаются сексом чаще и лучше избирателей других партий. Так что, если вам в ближайшие дни еще придется агитировать окружающих голосовать за нашу партию, не говорите о налогах и экономике, просто скажите: хотите улучшить свою сексуальную жизнь, голосуйте за либерально-демократическую партию». А вот сообщение бельгийской телекомпании ВРТ с участков для голосования. Неизвестно, насколько точны эти данные, но поступила информация о том, что была подсчитана средняя продолжительность нахождения избирателя в кабинке для голосования. По последним данным исследовательского бюро Data Driven, фламандский избиратель проводит в кабинке всего 27 секунд. Как выяснилось впоследствии, данные эти не только не точны, а просто взяты с потолка, а исследовательского бюро Data Driven не существует в природе. Проверить, что это за бюро, пришло в голову лишь одной фламандской газете «Het Belang van Limburg». Ее журналисты тщетно пытались связаться с бюро, а затем выяснили, что сайт бюро зарегистрирован на имя известной во Фландрии продюсерской компании «Вустайнвис». Как выяснилось, продюсеры этой компании закидывали прессу ложными сообщениями в качестве рекламной акции для новой телепрограммы. В ловушку попались и голландский таблоид «Спиц», и качественная голландская газета «De Volkskrant», и целый ряд фламандских изданий телерадиопрограмм. Главный редактор популярных фламандских газет «De Standard» и «Het Nieuwsblad» Пал ван дер Мейерс сказал в интервью программе бельгийского телевидения «Терзаке»: «Наша газета перепечатывала фальшивые новости агентства в разделе о курьезных исследованиях. Но вы сами посмотрите на их сайт. Выглядит профессионально, data-driven, исследовательское бюро. Могут ли редакторы онлайновых СМИ перепроверять подобные сведения? Конечно, могут. Но за это им придется пожертвовать самым главным в интернет-журналистике – высокой скоростью размещения новостей в сети. Для редакции газеты «De Standard» это непростая дилемма. Мы издаем как бумажную газету, так и ее сетевую версию. Проколы иногда случаются, но мы стараемся держать марку. Союз журналистов Фландрии резко осудил шутки телепродюсеров, которые подрывают доверие к СМИ в целом. Председатель совета журналист телекомпании ВРТ Марк ван Ловербос заявил: «Если СМИ перепечатывают новости со ссылкой на исследовательское бюро и даже не проверяют, что это за бюро, можно ли ему доверять, то это катастрофа. У меня нет никаких претензий к отличным сатирическим программам, которые продюсирует Лустайнвис, но намеренная дискредитация коллег в качестве пиара для своей новой передачи – это, на мой взгляд, также неприемлемо. Конечно, мы сами виноваты. Я уже много раз повторял, что все эти так называемые опросы прохожих на улице, опросы в интернете, сообщения о том, кто стал губернатором или парламентарием года – все это внешняя оболочка, субъективные впечатления. Давайте прекратим заниматься этой бессмыслицей». Марк ван Ловербос считает, что если ради скорости размещения публикации журналисты отказываются от прописного правила перепроверки источника, то это уже не журналистика, а любительское блогерство. Однако в современном мультимедийном потоке уже сложно провести границу между профессиональными источниками и любительскими, тем более что основной командой в панели инструментов стала команда «Копировать». По информации британских коллег, например, газетные журналисты производят сегодня в 3 раза больше материала, чем 30 лет назад. При этом самостоятельно найденных и расследованных историй становится, наоборот, все меньше. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Фландрия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема: «Польша после президентских выборов. Удастся ли преодолеть раскол общества?» Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это политический процесс совершенно...
Ситуация в трудовом лагере оказалась хуже, чем следовало из...
Каким образом Лиссабонский договор гарантирует защиту прав человека?
Коммунист отметил, что публичные слушания проводились с нарушениями.
Речь идет об операциях по борьбе с наркотрафиком.
Все фонтаны и водоемы Берлина заполнены спасающимися от жары людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».